Мы продолжаем говорить о библейской проповеди. Мы коснулись тематической проповеди. Давайте сделаем следующий шаг к текстовой проповеди. Да. Слышали, да? Всех, у кого нет электронной почты, кто не в состоянии прочитать в электронном виде, вот там есть листок, и запишите свое имя, и для вас будет, вам помогут как-то в этом отношении. Итак, мы говорим о библейской проповеди, к ней относится первая тематическая проповедь, и в ней есть несколько разновидностей. Вот мы называли такие проповеди, это проповедь построена вокруг одной библейской темы, вокруг одного события, вокруг одной личности, то есть биографические, исторические и так далее. То есть то, что связано с разными отдельными какими-то темами Священного Писания. Священного Писания. Второе. К библейской проповеди также можно отнести и текстовую проповедь. То есть эта проповедь построена на одном тексте Священного Писания. Эта проповедь ближе к экспозиционной проповеди, но ее нельзя назвать полностью экспозиционной проповедью. Экспозиционная проповедь отличается от тематической в том, что это последовательная проповедь через определенную книгу Священного Писания. То есть когда вы не один текст проповедуете, а вы начали с первой главы и закончили последней главой. Отличие этого заключается в том, что для того, чтобы вам проповедовать на один текст, вам нужно предварительно объяснить весь контекст, в котором этот текст находится. Тогда только эта проповедь будет библейской, вы будете верны тексту. Когда вы проповедуете через всю книгу, то ваши слушатели, они уже знают общий контекст. То есть вы последовательно раскрываете идею за идеей, вложенную в этой библейской книге. То есть текстовая проповедь построена на каком-то конкретном библейском тексте. Опять-таки, периодически мы проповедуем такие проповеди. Например, я приехал сейчас в Самару, и у меня нет возможности здесь перед вами раскрыть книгу «Числа». Я в четверг буду проповедовать на... Здесь у нас будет собрание. В четверг первой половины дня. Я буду проповедовать на несколько стихов из книги «Числа». Опять-таки, как я уже сказал, что нет возможности обо всей книге говорить, тем более нет возможности посмотреть на ее место в Пятикнижии или вообще в Ветхом Завете. Поэтому ты проповедуешь на один текст, но этот текст, ты объясняешь, где он написан, по какому поводу он написан. Или ты, может быть, даже не объясняешь, у тебя нет времени это объяснить, но ты знаешь это и ты учитываешь это в экспозиции этого текста. Это текстовая проповедь. Иногда люди вынуждены проповедовать текстовую проповедь там, где в одной церкви много проповедников, и у человека нет возможности просто каждое воскресенье, воскресенье за воскресеньем проповедовать какую-то одну книгу. То есть ему дали сегодня, попросили сегодня проповедовать, а потом он не знает, или через неделю, или через два месяца. И поэтому ему трудно взять какую-то одну книгу и ее раскрывать. Поэтому вот такой тип проповеди достаточно часто встречается, особенно в наших русских церквях, в славянских церквях. Вот. И нам не нужно смущаться, что это не совсем экспозиционная проповедь. Она также может быть библейской проповедью. То есть ваша задача быть верным всем четырем тем вещам, о которых мы говорили. То есть, чтобы она была керуса, чтобы она была евангелидзе, чтобы она была мартуреа, чтобы она была дидаск. То есть, когда вы можете передать людям точно библейскую истину и с правильным отношением вашего сердца. Третий вид библейской проповеди – это экспозиционная проповедь. Или ее еще называют изъяснительная или разъяснительная проповедь. В принципе, суть названия экспозиции происходит от английского слова «expose». Может быть, вы слышали такое слово, выставки называют «Экспо-2010». Там. В ней сама идея. Может быть, кто знаком с фотографией, не просто с тем, что нажимать кнопку на фотоаппарате, вот, а с тем, что когда люди печатают фото, на фотобумаге, или когда они снимают, вот они говорят «экспонирую». Какая экспозиция? То есть сколько секунд ты держишь бумагу под фотоувеличителем? Фотобумагу под фото. Ты делаешь экспозицию. Это экспозиция, это значит что-то открыть для кого-то или для чего-то. То есть в данном случае экспозиция Священного Писания, я открываю его перед людьми. Конечно, на русском языке это понятие, слово экспозиция, ну, что одного слова нет, то есть приходится разными другими словами объяснять эту идею. И наиболее часто употребляет два термина: изъяснительная проповедь и разъяснительная проповедь. Эти термины близки к понятию экспозиционное, но они не совсем ту идею представляют, как вы понимаете. Они, может быть, немножечко даже углубляют в каком-то смысле, но вот этот фактор того, что я выставил на обозрение что-то, вот он немножко теряется, упускается, мне кажется, в обоих словах, изъяснительное и разъяснительное. То есть экспозиционная проповедь ставит перед собой смысл изъяснить, представить, провозгласить, донести до слушателей смысл и практическое значение библейского текста стих за стихом, как он был изначально написан авторами Священного Писания под вдохновением Святого Духа. Это то, что у вас должно быть в вашем конспекте. То есть, я хочу представить людям книгу, я хочу представить замысел автора, я хочу представить его идею. Когда я говорю о Кирусе, то я получил полное послание, я хочу это послание донести людям. Не просто одну мысль из этого послания, не просто какую-то идею, которая мне близка, а я хочу быть глашатаем, получившим в целости то, что мне авторитетный представитель власти, в данном случае Бог, говорит. Например, как я уже сказал, что я не так давно проповедовал на послании к евреям, и когда я выбираю книгу, на которую я буду проповедовать, я провожу достаточно много времени с тем, чтобы молитвенно посмотреть на общую картину библейской информации или библейской доктрины, которая с разных сторон раскрывается в разных книгах, и на состояние нашей церкви, церкви, за которую я несу ответственность. И я смотрю и оцениваю, что на данном этапе послужит в наибольшей степени дополнением к общему духовному формированию этих людей. Я начал, когда я только пришел в эту церковь, я начал проповедовать на послании к Колоссянам. Моя главная цель была представить людям Христа. Послание к Колоссянам – это послание о Христе. Потом я проповедовал на послании к Римлянам, и моя цель была помочь людям понять Евангелие, последовательно изложенное Евангелие. Потом я проповедовал на Евангелие от Матфея, и моя цель была помочь людям увидеть исторический контекст Христа на земле, что Христос сделал. То есть, заметьте, все вращается вокруг Христа. Теперь я проповедовал на послание к евреям, я проповедовал, потому что это послание помогает увидеть превосходство Христа. особенно в связи с Ветхим Заветом. Я думал, может быть, мне взять какую-то книгу Ветхого Завета, и потом, в общем, решил, что еще пока, может быть, это немножко рано. Хотя я периодически проповедовал на несколько, на 20 самых выдающихся, на мой взгляд, псалмов. У меня была серия проповедей, я проповедовал на некоторые главы Исаии, на некоторые главы Второзакония, вот, касался нескольких тем, многих тем в Ветхом Завете. Но вот последовательное изложение я взял послание к евреям, потому что послание к евреям, оно просто переплетено с Ветхим Заветом, с книгой Левит очень много, с книгой Иеремии, с Псалтырем, то есть там очень-очень много цитат. Вот, и это позволило нам пройти вместе с церковью книгу, которая говорит о превосходстве Христа, но оно как бы своими многочисленными нитями уходит туда, в Ветхий Завет, и увидит эту целостность для людей. Но это послание очень сложное. Когда я думал, проповедовать о нем или нет, я представлял, что придется очень много работать для того, чтобы люди могли его понять. Опять-таки, моя цель, вот то, что здесь написано, донести до слушателей смысл и практическое значение библейского текста стих за стихом, как он был изначально написан авторами Священного Писания под вдохновением Святого Духа. То есть здесь речь идет о донесении изначального замысла, изначального послания. Окей. Да. 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 Вопрос брат задает о том, как взять, да, как правильно подойти к экспозиционной проповеди, да, на один текст, или уточни немножко еще вопрос. Да. Да, вопрос, значит, такой, как подойти к проповеди на один какой-то отрывок, так я понимаю, да. Значит, смотрите, когда мы говорим о экспозиционной проповеди и о текстовой проповеди. Несколько слов еще раз о их отличии. Значит, любое послание – это не просто собрание идей. Например, книга притчи – это собрание притч отдельных. Псалтырь – это собрание отдельных псалмов. Понятно? Но если мы говорим о книге Иова, или о книге Евангелия Иоанна, или о послании каком-то. Допустим, названо было послание к Ефесянам. Суть этого заключается в следующем. Любое послание имеет свою отправную точку, имеет определенное развитие, то есть эта идея каким-то образом развивается, она каким-то образом защищается, она каким-то образом демонстрируется, и она приходит к финальному своему заключению. То есть здесь есть общая идея, общее послание, и здесь есть вот эта общая идея или тезис, или часто его называют тезис. То есть главная идея послания, вот, что человек хочет донести его. И здесь есть структура, как этот тезис развивается. Здесь есть аргументация, как аргументируется утверждение. Аргументация. Иногда бывают иллюстрации, которые объясняют то, о чем здесь сказано. Значит, когда вы проповедуете стих за стихом, то задача немножко проще. С одной стороны, сложнее, потому что это требует больше времени. С другой стороны, проще. И проще вот в каком отношении. Смотрите, вы взяли, изучили все послание. Вот сейчас я закончил послание к евреям, и с Нового года я начну проповедовать на Евангелие Иоанна. Я сейчас изучаю Евангелие Иоанна, я читаю об этой книге, я читаю разные комментарии, которые говорят о книге вообще, об авторе, о характере написания, об идеях, которые там развиваются и так далее. Это разная вспомогательная литература, которая помогает мне увидеть Евангелие Иоанна вообще. То есть я пропитываюсь им глубоко. И потом, когда я пропитался им, я тогда иду уже от стиха к стиху, от стиха к стиху, и вся моя община, вся моя церковь, она вместе со мной находится в этом послании, в этой книге сколько-то лет. Сохраняя идею, я постоянно им объясняю. Вот посмотрите, где мы. Когда я проповедовал на послании к евреям, я почти каждое собрание начинал с того, каждую проповедь начинал и объяснял. Смотрите, послание к евреям помогает нам увидеть превосходство Христа. И сегодня мы говорим о превосходстве Христа как первосвященника. Были первосвященники по чину Аарона, из Ааронова рода, порядок, который был установлен. Христос по чину Мелхиседека. И мы разбираем, что значит по чину Аарона, что значит по чину Мелхиседека. Но все это, вроде бы там теория, философствование, история, разные теологические вещи, но все это я снова и снова показываю. Посмотрите, но это помогает нам увидеть великого Христа. Это помогает нам увидеть, что это дорого для нас, это важно для нас и так далее. Теперь смотрите, если у вас нет возможности проповедовать стих за стихом экспозиционно все, тогда что вы делаете? Вы все равно изучаете весь контекст. Вы все равно касаетесь всей этой темы, чтобы у вас была общая картина. Иначе, если вы возьмете вот этот стих, этот отрывок, и если вы его вырвете отсюда, много разных историй слышали, да, человек читает в Бытие, и создал Бог человека, потом перелистает несколько страниц и дальше, и осмолил его. Речь идет о ковчеге. То есть можно разные стихи собирать, они из Библии, но идея совершенно другая будет. Наша задача понять, какую роль этот отрывок играет в аргументе общем. И потом тогда мы можем взять и сказать людям, допустим, вы проповедуете на послании к Ефесянам, и вы останавливаетесь на 4 главе, где написано, мы читали вчера, кажется, 17 стих, о том, чтобы мы не поступали, как язычники, которые поступают, у них помрачен разум, по суетности ума своего. И мы не просто проповедуем на этот текст, а мы говорим, мы смотрим, что там вначале был призыв к благодати, вернее, объяснение спасающей благодати, что она спасает нас от суетной жизни. И потом мы говорим о том, что в 3 главе написано о том, верою вселится Христу в сердца ваши, где он объясняет, как же спасаемся мы от суетной жизни. И потом тогда мы говорим, что в 4 главе наступает практическое применение всего того, о чем в 3 главах сказано. И вот в этом практическом применении есть одна специфическая точка. Эта точка заключается в следующем, что мы можем принять Евангелие вообще, а какие-то сферы нашей жизни остаются непокоренными Христу, который должен вселяться в нашу жизнь. Вы понимаете, да? То есть ты проповедуешь на один стих, на 17-18, там 2-3, может быть, стиха, 19. Вот, но ты его видишь в перспективе всего того, всего послания. Ты должен увидеть, понять его. Да, какое место он занимает, какую нагрузку несет. То есть наша задача быть верным тексту. Почему это важно? Потому что в этом случае ты будешь говорить то, что говорит Бог. Если же ты возьмешь текст и создал Бог человека, и осмолил его, ты берешь библейские слова, но смысл вкладываешь свой. И тогда это слово теряет божественную власть, божественную силу. А? Ну, вступление, да, увеличивается, конечно, но твоя задача заключается вот в чем, чтобы ты проработал это все, и чтобы ты мог с этой точки зрения говорить о тексте, это позволит тебе минимизировать объяснение. То есть совсем не обязательно все, чтобы проповедовать на четвертую главу, объяснить первые три. Совсем не обязательно. Пока ты объяснишь, уже, скорее всего, аминь надо говорить. То есть тебе нужно понять общий смысл. И в этом общем смысле, в свете общего смысла говорить о конкретной теме, конкретной главе, вернее, конкретном отрывке. Окей, хорошо, мы заканчиваем в 12:05, у нас есть еще немножко времени. Итак, мы говорили о разновидностях проповеди, библейской проповеди. Мы говорили о том, что она включает в себя тематическую, текстовую и экспозиционную. Вот. И сейчас мы посмотрим на составляющие библейской проповеди, то есть на то, что касается конкретно характеристик или качеств той проповеди, которая может называться библейской. Мы говорили сегодня уже о том, что она обязательно включает четыре характеристики. Какие четыре характеристики? Вообще, если вы мудры, то можете сделать какую-то заметку уже для себя. Кто имеет уши слышать, да слышит. Какие четыре характеристики? А? Кируса, Евангелидзе, Мартурео и Дедаска. Вот эти четыре общих такие характеристики, которые относятся к библейской проповеди. Но есть несколько еще, если мы посмотрим немножко с другой стороны, мы можем еще несколько детализировать объяснение того, что из себя представляет библейская проповедь. Давайте мы посмотрим на два текста из Ветхого Завета, которые являются хорошей иллюстрацией библейской проповеди. Книга Неемии, 8 глава, 8 стих сначала, прежде всего. Книга Неемии, 8 глава, стих 8. Здесь написано следующее. Вы помните, когда это происходило? Вы помните, что народ возвращается из вавилонского пленения? Народ израильский возвращается. И он возвращается не только для того, чтобы восстановить город, он возвращается для того, чтобы восстановить поклонение Богу. Вот, и 8 глава начинается с тем, что когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Заметьте, здесь очень ясно, речь идет о Божьем Слове, и они подчеркивают, Господь заповедал Израилю. Это слово получено от Бога. Принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать первый день 7 месяца, и читал его на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли принимать, и уши всего закона, всего народа были преклонены к книге закона. 5 стих. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда открыл ее, весь народ встал». И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли. Вот вам эмоциональная реакция. Дальше перечисляются имена священников, и дальше левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И вот 8 стих позволяет нам увидеть вот это описание самой проповеди. «И читали из книги закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». То есть вот это библейская проповедь. Внятно прочитать, присоединить толкование, чтобы народ понял прочитанное. заметьте, не написано «народ понял толкование», «народ понял прочитанное». То есть смысл толкования в том, чтобы народ понял прочитанное. Вот это первая хорошая иллюстрация. Вторую мы находим в книге Ездры в 7 главе. Здесь также речь идет о Ездре. Это очень выдающийся, кстати, человек в Ветхом Завете. Вот в этой истории поствавилонской. Истории после пленения. Здесь сказано, Ездра пишет о себе. Он говорит о том, 8 стих, и пришел он, вернее, сказано о Ездре, и пришел он в Иерусалим, 5 месяц. Он пишет о себе, но от третьего лица. В седьмой же год царя, ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Дальше он объясняет, почему благодеющая рука была над ним. Потому что Ездра расположил сердце к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его, то есть самому жить по нему, и учить в Израиле закону и правде. То есть его цель в том, чтобы он мог стать проводником закона для народа израильского. Вот это два таких примера библейской проповеди. Есть несколько его характеристик. Значит, первая характеристика. Центром библейской проповеди является Бог и его откровение. Бог и его откровение. Как мы уже говорили, гуманистическая проповедь построена вокруг человека и его нуждах, его нужд. Библейская проповедь исходит из того, что сказал Бог. Заметьте, библейская проповедь вчера всегда включает в себя евангелидзе, который имеет в себе идею заботу о благе человека. Здесь важно не перепутать. Гуманистическая проповедь, в ее центре является человек, отправная точка, человек и его нужды. Библейская проповедь – Бог, который заботится о благе человека. Бог и Его Слово, которое приведет, в конце концов, человека к максимальному благу. Вроде бы и одно, и другое говорит о благе человека, только последовательность разная и центр разный. В гуманистической проповеди человек становится центром, но только тогда, когда Бог станет центром, вот только тогда человек обретет максимальное благо. Это очень тесно связано с библейским парадоксом, который мы читаем в 16 главе Евангелия Матфея. Вы помните, там написано 23, 24, 25 стихи. Там сказано, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет его. Кто потеряет душу свою ради меня, и Марк добавляет, и Евангелие, тот обретет ее. То есть, вот сама идея отношений Бога и людей, сама идея христианской религии, религии Евангелия, религии благодати, она подразумевает благо человека, но для этого человеку нужно отказаться искать своего блага. Понимаете, да? Только когда он откажется, кто хочет идти за мною, отвергни себя, здесь же в этом месте, в Евангелии Матфея 16 глава. И следуй за мной. И дальше написано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. То есть мы проповедуем истину не для того, чтобы провозглашать гром и молнии с небес. Мы это делаем ради блага людей, ради их блага мы призываем их, пожалуйста, откажитесь от угождения самому себе. Понимаете эту деталь, да? Немножко сложный, немножко такой философский здесь элемент есть, но очень важный. Если мы его упустим, то мы будем или человекоугодниками, или же искрометателями. Громы и молнии будем сводить, как помните, сыновья Громовы были такие. Окей, второе. Библейская проповедь базируется на Божьем авторитете. Марка 1:21 мы вчера читали. Иисус Христос проповедует, и проповедует как власть имеющий, не так, как книжники и фарисеи. Братья, нам нужно научиться так проповедовать. Нам нужно научиться проповедовать так, чтобы люди, которые слушали вас, они могли ясно понимать, эта проповедь имеет власть, и с ней что-то нужно сделать, или ее принять и подчинить ей жизнь, или же воевать против нее. Но нужно ясно понимать, что эта власть не в вас. Если эта власть в вас, то тогда люди будут противопоставлять ей свою собственную власть. В принципе, это главное, одна из главных целей, одна из главных задач, которые есть у каждого проповедника. То есть нам нужно достичь такой проповеди, такого подхода к проповеди, чтобы мы минимизированы были, а чтобы Бог и Его власть, Его сила, Его слово, Его это дунамос, это динамо, они чтобы явны были и действенны были. Помните еще раз 2 Коринфянам 4 глава с 1 по 7 стихи. Мы читали уже сегодня. Вот это то, что позволяет нам достигать. Это пример апостола Павла. Так, библейская проповедь базируется на Божьем авторитете. Третье. Единственным источником библейской проповеди является Библия. То есть, когда мы говорим о проповеди, мы подходим не просто к какому-то факту или какой-то теме, который мы взяли из жизни, из песни, из пословицы, из ситуации. Я слышал проповедь не так давно, несколько лет назад меня пригласили в одну церковь, где я проводил конференцию в субботу, а в воскресенье был праздник жатвы. Вот как вот здесь прям совсем. В этой церкви. Вот, ну, было это не в этой церкви, это было в другой церкви. Вот. И там я проповедовал вторым, там было две проповеди, я проповедовал вторым, и первый брат делал экспозицию русской пословицы «Цыплят по осени считают». Он рассказывал, как цыплята появляются, как их коршуны там могут схватить, и как они выживают, и как вот в конце концов осенью вот остаются те уже, кто выжил. И вот так и наша жизнь. По пути мы идем жизненному, и здесь разные дьявольские вот нападки, уловки там действуют. И в конце концов кто-то дойдет до вечности. Ну, там были некоторые места Священного Писания. Ну, в общем, такая была очень интересная речь. Люди слушали внимательно, вот, и так далее. Вы понимаете, да, что это, ну, такая моральная речь, типа как мы вчера слушали проповедь, помните, да, вечером. В заключении была проповедь Тулеева, да. Вот, то есть, библейская проповедь, она исходит... Ее источником является Библия. И это чрезвычайно важно, потому что это не только, ну, во-первых, только тогда, когда источником является Библия, в ней остается Божья власть и Божья сила. Только тогда. Даже если вы какую-то тему исследуете, все равно у вас есть необходимость исследовать тему унынии, допустим. Но вы погружаетесь в Писание, и вы берете идею Писания, вы оттуда берете, вы ей подчиняете себя. Не подходите туда с определенной идеей уже сами, вы подходите туда для того, чтобы сформировать идею под влиянием Священного Писания. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный такой фактор, важный элемент. Вот. И потом тогда уже определив эту идею, вот тогда вы говорите, так говорит Господь. То есть это первое, очень важно, такой подход позволяет сохранить авторитетность, власть, власть. Но есть еще один важный фактор. Этим самым вы учите людей жить. Вы учите, вы создаете навык, вы создаете определенную схему, откуда люди берут идеи, как они подходят к формированию своего богословия, своего мировоззрения, своих позиций в жизни. Итак, это третий пункт. Единственным источником библейской проповеди является Библия. Четвертый. Суть библейской проповеди извлекается из Писания посредством тщательной экзегетики с использованием верной герменевтики. Немножко два, наверное, сложных слова для вас. Вы будете их еще слышать очень много. Слово «экзегетика» – это процесс истолкования Писания. Слово «герменевтика» – это правило истолкования Писания. То есть здесь можно написать так. Суть библейской проповеди извлекается из Писания посредством тщательной экзегетики, то есть тщательного истолкования с использованием верных правил истолкования. То есть правильных принципов толкования. Книга Иеремии, 8 глава. 8 и 9 стих. Здесь сказано о неверном толковании, а не пример неверного толкования. Послушайте, как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Потому что у них есть, у них был закон Господень, но лживая трость, то есть лживая экзегеза, лживая интерпретация, она берет закон и превращает его в ложь. Помните, мы говорили вчера о Адаме, который взял и сказал Богу факты, но он выстроил их так, чтобы факты говорили ложь, лживость. Мы уже говорили, что мы все люди вообще страдаем, катастрофически человечество страдает от лживости. Начиная от самых великих людей, заканчивая, к сожалению, священнослужителями, церквями, верующими людьми. То есть люди два пишем, три в уме. Говорят одно, имеют в виду другое, фактически делают третье. И вот эта лживость, она просто пропитала собой все человечество. И нам нужно ясно давать себе отчет, что речь идет о очень серьезных вещах, которые касаются нашей верности Священному Писанию. То есть суть библейской проповеди извлекается из Писания посредством тщательной экзегетики с использованием верной герменевтики. Вот почему нам нужно уделять достаточно времени подготовке к проповеди. Потому что подготовка к проповеди, большая ее часть занимает исследование текста, изучение. Я думаю, вам будут рассказывать о разных инструментах, которые помогают это делать, о разных книгах, разных... Сейчас очень хорошо есть такие ресурсы на русском языке, как Bible Zoom. Слышали, наверное, да? Очень хороший ресурс. Долгое время не было. Я пользуюсь другими на английском языке программами, которые очень мощные, очень точные программы, которые позволяют с оригинальным языком работать очень эффективно. Но, к сожалению, аналогов на русском языке нет таких аналогов. И вот Bible Zoom недавно появился, я просто возликовал. Это близкий, это очень хороший, качественный такой ресурс. Вот, который позволяет, раньше был, ну, он и сейчас есть, но, наверное, самым таким доступным был этот словарь Стронга, помните, переведенный на русский язык. Вот, это, кстати, последний проект Георгия Петровича Винса, если кто-то слышал за такого человека, выдающийся человек был, служитель. Вот, то есть наша цель проникнуть глубоко в истинный смысл Писания. Пятое. Библейская проповедь фокусируется на объяснении оригинального значения текста Писания, вложенного в него Богом. То есть наша цель, самая первая, самая главная, проникнуть туда, где этот текст был рожден. В принципе, работа, задача проповедника имеет перед собой или состоит из такого интересного комплекта процессов. То есть вот проповедник здесь, его цель, вот книга, которая была написана 2000 лет тому назад, да, 2000, и так понятно, вот 2000 лет вот здесь, проповедник, он должен вот туда попасть, чтобы понять, что вот этот конкретный текст означал тогда, что это значило в то время. Да, вот это экзегеза, да. И потом проповедник должен, посмотрите, шестой пункт. Библейская проповедь ясно представляет верное применение данного текста Священного Писания в практической жизни слушателей. То есть, что теперь делает? И мы об этом будем говорить чуть позже. Что делает этот человек? Он берет понятую истину, и он берет ее сюда, и он здесь перепаковывает ее, не повреждая ее, так, чтобы он мог представить группе своих современников. Он берет теперь и эту истину, доносит им в новой упаковке, в упаковке, которая будет понятна этим людям. То есть вот это библейская проповедь. Библейская проповедь – это не просто исследование того, что там. Это исследование того, что там, с целью объяснить тем, кто здесь. И чтобы они могли увидеть практическую значимость этого текста, этой истины в своей жизни. Окей, мы остановились на странице 17. Вот. И здесь у вас должно быть на следующей странице 18, да? На 18 странице еще несколько определений. Различие между библейской и гуманистической проповедью. Библейская проповедь начинается с созерцания Бога и благоговейного преклонения перед Ним. Ее развитие посвящено провозглашению Божьей истины. Ее финал в призыве к послушанию Богу, демонстрирующем, как данная истина применяется в практических обстоятельствах жизни христианина. Решение проблем человека через преклонение перед Богом и послушание Его Слову. Это то, что я объяснял, пытался вам объяснить, что библейская проповедь, она не исключает помощь людям в их проблемах. Просто это помощь, которая происходит тогда, когда мы преклоняемся перед Богом, который является, стоит в центре. Гуманистическая проповедь начинается с человека и его нужд и заканчивается тем, что человек может получить от Бога для решения своих проблем. То есть это тоже проповедь, это тоже про Бога, это тоже про Библию, то есть они тоже говорят, но система ценностей совершенно другая. И здесь есть еще два определения экспозиционной проповеди, которые полезно знать. Хедон Робинсон в своей книге «Изъяснительная проповедь» представляет нам такую версию. Изъяснительная проповедь – это провозглашение библейской истины, получаемой и передаваемой посредством ведомого Святым Духом исторического и грамматического изучения библейского отрывка в его контексте, прилагаемого посредством Святого Духа к жизни самого проповедника, а также к жизни его слушателей. Очень такое краткое, но емкое определение. И второе определение из книги Мерил Унгер «Принципы». Он говорит следующее. «Объяснение значения отрывка Священного Писания, так как его понимал библейский автор, в свете общего контекста Священного Писания и с применением к сегодняшним нуждам слушателей, это может быть по праву названо экспозиционной проповедью. Это не проповедь о Библии, а проповедь самой Библии. Так говорит Господь, является альфа и омега экспозиционного проповедования. Оно начинается в Библии и заканчивается в Библии, и все, что находится между, исходит из Библии. Другими словами, экспозиционная проповедь – это богоцентричная проповедь». Окей. Хорошо, у нас перерыв. Мы остановимся на этом. И как я вам уже сказал, что у нас следующий час будет посвящен вопросам и ответам. То есть, если, опять-таки, если они есть у вас, если у вас есть вопросы по служению, по Писанию, по каким-то темам, я вижу, ко мне подходят братья в перерывах, задают многие вопросы, которые многие из них были бы полезны услышать всем или многим, кто присутствует здесь. Поэтому мы выделим специальный час сегодня для этой цели. Итак, 10 минут перерыва у нас до 12:15.